адреналин.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Группы поддержки Алексея Навального в социальных сетях могут быть заблокированы. На каком правовом основании? Финансовые трудности России сильно беспокоят ее соседей. Как относятся к кризису в Германии, Польше, Белоруссии? Международный конфликт вокруг голливудской кинокомедии о покушении на северокорейского лидера. Выйдет ли эта лента в прокат? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Социальные сети Facebook и Twitter отказались блокировать страницы сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, несмотря на угрозу полного запрета доступа к этим социальным сетям на территории России. Как минимум 20 тысяч человек выразили готовность принять участие в народном сходе в поддержку Навального, который планируется провести 15 января на Манежной площади. В этот день оппозиционному политику и его брату вынесут приговор по так называемому делу Ифроше. В пятницу прокурор попросил суд приговорить Навального к 10 годам лишения свободы. На теме работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В ночь с пятницы на субботу соратник Навального Леонид Волков, живущий в эмиграции в Европе, создал в Facebook группу, посвященную предстоящей акции. Однако вскоре она была заблокирована для пользователей из России. Представители Роскомнадзора заявили, что это было сделано по их требованию, которое ведомство, в свою очередь, получило от Генпрокуратуры. Сторонники Навального и многие наблюдатели, например, бывший посол США в России Майкл Макфол, обвинили Facebook в цензуре, а представитель социальной сети сказал в интервью газете «Вашингтон-Пост», что компания расследует этот случай. Вскоре была создана еще одна группа в поддержку народного схода 15 января. Она пока не закрыта администрацией социальной сети от российских пользователей. О создании группы в поддержку Алексея Навального говорит гражданский активист Илья Файбисович.
Леонид Волков создал страницу, не группу, именно страницу. Это терминологические фейсбучные различия. Некоторая страница, которая говорит о том, что в таком-то месте, в такое-то время произойдет некоторое событие. Страницу событий он создал в пятницу вечером. Собственно, после того, как прокатилась волна цитирования речи последнего слова Навального, это произвело на себе большое впечатление, а Леонида Волкова это произвело такое впечатление, что он создал эту страницу. На нее начали записываться люди. Начали говорить, я приду. Примерно за сутки набралось примерно 12 тысяч. Это очень много. Те люди, которые попросили Роскомнадзор попросить Facebook в соответствии с этим дурацким законом заблокировать эту страницу, они тоже посчитали, что это очень много. Скорее всего, если честно, эти люди просто очень боятся такого феномена, который обобщенно называется Майдан. Я-то как раз не думаю, что люди, которые туда начали записываться тысячами, они собираются осуществлять Майдан. По крайней мере, они об этом еще совершенно не знают и ничего не имеют в виду такого.
Говорит сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь.
Я вижу, что очень много других людей, они кооперируются и пытаются сделать все возможное, да, для того, чтобы не был вынесен приговор в виде 10 лет заключения для оппозиционного политика Навального. Число людей, которые говорят, что они обязательно придут, невозможно, а именно придут, оно растет постоянно, сейчас уже 20 с лишним тысяч человек. Я думаю, что дальше будет это число прирастать, потому что пока эта цифра не останавливается, она растет. По тому, как раньше отмечались на события в Фейсбуке, тому количеству, сколько реально приходил на акцию, мы видим, что приходил на акцию в разы больше людей, чем обычно отмечали. Галочку «я пойду». Если у властей хватит мозгов отключить Фейсбук, Твиттер на территории России, то выйдет гораздо больше людей, потому что гораздо больше людей почувствовать свою причастность к делу Алексея Навального и захотят сказать свое веское «нет». То мы видим последние дни, да, этот эффект в интернете называется эффект Стрейзанд, который означает, что если ты что-то пытаешься запретить, гораздо больше людей об этом узнают, то могут и запретить. Но технологии не стоят на месте. Сейчас существуют способы общения, в том числе способы общения и коммуникации людей без интернета, без сотовой связи. Например, такая программа FireChat, которая использовалась, насколько я знаю, да, по сообщению средств массовой информации, использовалась в Гонконге на не так давно прошедших акциях, даже сходах для общения между участниками.
О том, какими могут быть действия российских властей в ответ на отказ Facebook и Twitter блокировать сторонников Алексея Навального, рассуждает блогер и интернет-аналитик Антон Носик.
Меня из всего, что произошло за последние сутки, удивило только одно,
что Facebook ломанулся исполнять предписание блокирования, потому что это не мысль, это невозможно. Да, теоретически в пользовательском соглашении Facebook написано, что работая в разных странах, он соблюдает местное законодательство. В Саудовской Аравии, например, положена смертная казнь за богохульство и непочтительное отношение к Аллаху. А в Исламской Республике Иран за гомосексуализм. Это тоже законы, которые сотрудники Фейсбука в Калифорнии готовы ломануться и исполнять. Мне так не кажется. Твиттер, получивший такие же точно, как Фейсбук, предписать, написал пользователям, что они советуются со своими юристами. Что скажут им юристы, было понятно заранее. Никаких правовых оснований блокировать эти твиты, эти посты, эти сообщества в российском законе нет. Их нет и не может быть. Чтобы митинг стал несанкционированным, власти должны предъявить мотивированные возражения на его проведение. Власти не могут предъявить таких возражений по закону до 1 января, потому что до 1 января невозможно подать уведомление о чем-то, что будет проводиться 15 января. То есть по российскому закону называть любые общественные массовые собрания, которые назначены 15 января, называть их несанкционированными, это применимо здесь и действует 31 статья Конституции, который гарантирует нам всем право собираться мирно и без оружия. И описывает уведомительный порядок согласования подобных мероприятий с властями. Поэтому Facebook не соблюдал российский закон. Facebook поторопился соучаствовать в его нарушении.
Но сейчас вроде бы отыграли назад.
Естественно, они отыграли назад. Я не понимаю, куда они торопились наступить в это говнище. Дальше мяч находится на стороне поля российских властей. Российские власти неоднородны. Мы, очевидно, до сих пор видели соло той части наших силовых структур, которым, в общем, закрыть интернет не представляется никакой проблемы. То, что они могут за выходные дни разослать в Роскомнадзор 53 предписания по одной ВКонтакте, закрыть любые упоминания Навального, и что Роскомнадзор отработает все эти предписания, и что еще всякие Билайны, Йоты и так далее все построятся во фронт, это эксцесс исполнителя на определенном уровне нашей исполнительной власти. Это не единственный уровень, который там есть. Как учит нас то же самое дело Кировлес. Если бы зависело от заместителя генерального прокурора, у нас бы интернета в России не было бы уже давно. Есть у нас другие во власти силы, которым закрытие и запрет интернета представляется в некотором смысле ненужным раскачиванием лодки.
Ну и какая сила победит в ближайшее время, как вам кажется?
Этот прогноз я делать не могу, я не являюсь кремлевским инсайдером, я не являюсь инсайдером в силовых структурах, во власти. Во власти есть какая-то часть абсолютных отморозков. И они солировали в минувшие выходные, ведя себя, как мубараковские службы безопасности, в худшие дни Тахрира. Подливая в огонь просто не масло, а бензин высшей октановой пробы. Теперь их либо одернут, либо похлопают по плечу. Этот вопрос действительно может быть задан людьми, у которых ставки повыше.
В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального провели серию информационных пикетов с агитационными кубами, на баннерах которых желающие могли прочитать об антикоррупционной деятельности политика и предстоящем приговоре по делу Ив Роше. Активисты намерены проводить подобные пикеты вплоть до вынесения приговора братьям Навальным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кремль цензурирует Навального. Как Роскомнадзор блокирует акцию 15 января на Манежной? Обсуждают общественные активисты Андрей Быстров, Георгий Албуров, Иван Засурский. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. И всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 декабря, о российской экономике. Сегодня глава Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов России Алексей Кудрин, заявил о том, что Россия входит в полноценный экономический кризис. Валовый внутренний продукт страны может упасть в 2015 году на 2-4%, заявил Кудрин. Он считает, что негативное влияние санкций на экономику России не меньше, чем падение цен на нефть и ослабление рубля. На эти же темы ведут дискуссии уважаемые европейские экономисты. Профессор Райнер Линднер, исполнительный директор Германского комитета по экономическим взаимоотношениям с Восточной Европой, влиятельная в Германии организация, представляющая интересы немецких компаний, занимающихся бизнесом на постсоветском пространстве, сказал в интервью «Радио Свобода», если начнется обмен санкциями, то мы проснемся в другом мире. Это цитата из интервью начала 2014 года. Оказался ли этот прогноз верным? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер задал Михаэлю Хармсу, главе московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии, председателю правления Германо-Российской внешнеторговой палаты в Москве.
Ну, это правильное высказывание, но оно связано не только с санкциями. Я бы даже сказал, что санкции, наверное, здесь самый такой незначительный фактор. Мы проснулись в другом мире, в основном сейчас приближаясь к концу года, за счет стагнации или даже рецессии российской экономики и за счет очень сильного падения курса рубля. И это вещи, которые тоже связаны с санкциями, но, конечно, в первую очередь связаны с внутренними проблемами российской экономики и связаны с падением цены на нефть. И вот эти три фактора – стагнация российской экономики, которая началась еще в конце прошлого года, падение цен на нефть и санкции – в первую очередь отсутствие доступа к финансированию, это создали вот этот другой мир, о котором мы говорим сегодня.
Вы постоянно наблюдаете за немецким бизнесом в России. В начале декабря я видел интервью, где все-таки пессимизма пока не было. Он и на сегодняшний день отсутствует.
Ну, я думаю, здесь надо рисовать, конечно, такую дифференцированную картину. Что касается долгосрочного присутствия немецкого бизнеса, и это показывают все наши опросы, пессимизма действительно нет. 75% опрошенных нами фирм говорят, что Россия для них стратегический рынок, они обязательно здесь останутся. По самым актуальным цифрам у нас все еще 6 тысяч предприятий с немецким капиталом работают. Все верят в этот рынок, все хотят присутствовать. Но, конечно, что касается краткосрочной перспективы, то я думаю, именно в связи с теми процессами, которые я сейчас описал, то у нас будет очень сложный 2015 год. Боюсь, год, два, три нам придется жить в достаточно жестких условиях на российском рынке. Много будет зависеть, конечно, от возвращения доверия. Опять же, доверие связано с политическим регулированием. Так что, конечно, политика будет все-таки играть большую роль. К сожалению, то, о чем мы говорим многие годы, и о котором и российское политическое руководство говорит многие годы, что нужно диверсифицировать экономику, что нужно уходить от вот этой односторонней ориентации на экспорт энергоносителей. К сожалению, пока на широком фронте эта стратегия не принесла успехов. Как мы видим, в связи с падением цены на нефть, российская экономика очень сильно от этого зависит. Падение рубля – это следствие вот этого процесса. Конечно, они будут дальше определять экономическую повестку дня.
Есть ли случаи все-таки ухода немецкого бизнеса из России?
Да, они есть, но это пока касается каких-то очень мелких фирм, в основном в сфере услуг. То есть я не знаю ни одну действительно важную фирму в промышленном производстве или в сфере торговли, банковском или в сфере строительства, которая ушла с российского рынка.
Мне удалось побеседовать и с профессором Райнером Линднером, который является еще и председателем немецко-украинского форума.
Что касается взаимоотношений между Евросоюзом и Россией, конечно, мы живем в другом мире, потому что не только мы имеем сейчас режим санкций, а именно идет процесс потери доверия. Это, наверное, самая большая потеря, которую мы в этом контексте надо как-то отметить. Поэтому те потери, которые уже как-то сейчас, почти до конца 2014 года, мы, по крайней мере, немецкий бизнес, почти 20% товарооборот не реализуется в России. То есть это в общих суммах, это как-то 7 или 8 миллиардов евро, которые мы не экспортируем. Это стоит в самой Германии приблизительно 50 тысяч рабочих мест. Поэтому это действительно вот новая, так сказать, ситуация. И мы думаем, ну, по крайней мере, Восточный комитет германской экономики, который до сих пор думает, что надо другим образом решать этот вопрос, политическим форматом обсуждения этого конфликта. Поэтому действительно мы живем в другом мире.
Видите ли вы вообще перспективу отмены санкций? Ну, понятно, что они там установлены на год, а после окончания годового срока...
Позиция Евросоюза достаточно четко. Это зависит от российской позиции, от выполнения Минского договора, тех требований, которые было сформулировано Евросоюзом. Это совершенно четкая позиция, поэтому не надо надеяться на то, что меняется ситуация просто так. без каких-то конкретных шагов.
Немецкий бизнес не уходит с российского рынка, не собирается. За минусом нескольких мелких фирм все там остаются и намерены там на перспективу работать. Чем все-таки вы это можете объяснить, чем привлекателен российский рынок даже вот в этих тяжелых условиях?
Да, действительно, пока немецкий бизнес, те компании, которые есть в России, не намерены уходить. Но, тем не менее, никто пока не может сказать, как долго эта ситуация ненормальная, политическая, экономическая ситуация когда продолжит. Поэтому не исключим, что если через года два, например, вот ситуация не меняется, наверное, много компаний не только не больше инвестируют, а именно уходят.
Все-таки российская экономика и бизнес в России имеют свою специфику. Известны ли случаи, что немецкие крупные фирмы все-таки замешаны в коррупционных схемах российских?
Таких случаев не стало известно, по крайней мере. Нету конкретных примеров, поэтому я думаю, что вот именно немецкий бизнес старается привести не только рабочие места. Мы создали где-то в порядке 300 тысяч рабочих мест в России, не только в инвестиции, а именно что привезла культура немецкого бизнеса, в том числе безопасности на рабочем месте. Вот это тоже имеет место, поэтому именно наши компании заинтересованы не только вот инвестировать, именно менять все-таки экономическая культура России.
Профессор Райнер Линднер очень обеспокоен состоянием экономики Украины, считает ее близкой к коллапсу и видит перспективу разрешения конфликта между Евросоюзом и Россией в нахождении в будущем посредника по переговорам между кажущимися непримиримыми сторонами.
Перспективы общего европейского рынка, свободной торговли, о котором, кстати, уже говорит и в том числе немецкое правительство, тем самым коммуникации и кооперации между Евросоюзом и Евразийским союзом, который тоже является, мне кажется, очень важный фактор для дальнейшей нормализации взаимоотношений между Западом и Россией и Украиной. То есть нельзя, чтобы Украина страдала и в будущем от этой конкуренции между Россией и Евросоюзом.
Создать единое торговое пространство от Лиссабона до Владивостока 4 года назад впервые предложил никто иной, как Владимир Путин. Тогда Ангела Меркель отнеслась к предложению со скепсисом как раз из-за планов Путина создавать Евразийский таможенный союз. Сегодня идея кажется еще менее реалистичной, но кто знает, не станет ли именно она в будущем основой для переговоров о новой разрядке в Европе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Польше с беспокойством следят за российским финансовым кризисом, который может негативно повлиять на экспорт в Россию тех товаров, которые не попали под российское эмбарго. Из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Дзяковицкий.
Для производителей овощей и фруктов эмбарго на продажу их товаров в Россию было ощутимым ударом. Однако, если присмотреться к структуре польского экспорта, то эта группа продуктов находится лишь на 5-й позиции. В первом полугодии нынешнего года польский экспорт в Россию уменьшился примерно на 8%. Здесь речь идет как раз прежде всего об овощах и фруктах. А какова в связи с финансовым кризисом в России судьба других категорий польских товаров? Машин, оборудования, домашней техники и так далее. На этот вопрос отвечает известный польский экономист, вице-президент Центра имени Адама Смита Анджей Садовский. Экономического кризиса нет. Имеет место кризис политический, виновником которого является российское правительство. Но влияет этот кризис на российское общество, а также и страны, которые до сих пор сотрудничали с Россией. В ситуации, когда в данной стране имеет место дестабилизация, то экономики других стран вынуждены переориентироваться на более стабильные рынки. Такой процесс, например, имел место в Финляндии в начале 90-х, когда развалился Советский Союз, а 90% финской экономики было ориентировано на советский рынок. Финская экономика оказалась в глубоком кризисе и была вынуждена очень быстро переориентироваться на другие рынки, практически покинув Россию. То же самое будет иметь место и в случае польского бизнеса, который уже давно занимается поиском других рынков, поскольку считает рынок российский слишком нестабильным и непредсказуемым из-за влияния на него политических решений властей России. Россия занимает 6-е место среди импортеров польских товаров. Может ли сегодняшняя нестабильная ситуация в России как-то серьезно повлиять на польский экспорт вообще? В 2008 году в Европе имел место гораздо более ощутимый кризис, который заставил польских производителей искать рынки сбыта для своих товаров вне Европейского Союза. Это было очень быстро сделано, и благодаря этому удалось избежать прекращения производства. Польские бизнесмены – одни из самых эластичных в Европе. Они смогли справиться со значительно более трудными проблемами, справиться и с проблемами российского рынка. Мы не обречены на экспорт исключительно в Россию. А может ли российский кризис как-то еще рикошетом повлиять на польскую экономику? Следует помнить, что до сегодняшнего дня убытки польской экономики из-за российского эмбарго, это официальная информация правительства, составили около 2 миллиардов злотых, то есть примерно 500 000 000 евро. Потери от влияния неправильных решений правительства и несовершенных законов, принятых парламентом, на нашу экономику оценивается примерно на 70 миллиардов злотых в год. Поэтому следует взвешенно подходить к оценке масштабов определенных действий, вредных для экономики. Наши предприниматели, что касается способности приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, на самом деле показывают очень хорошие результаты. Ведь российский рынок еще определенное время, как долго неизвестно, будет рынком сильно колеблющегося курса рубля, который, например, довел до того, что даже фирма Apple из-за курсовых разниц решила остановить продажи в России. Может, следует ожидать активизации приграничной торговли, хотя, с другой стороны, россиянам уже не так и выгодно будет покупать польские товары из-за низкого курса рубля. Российское правительство вредит своим собственным гражданам, своей валюте, и мы никак на это повлиять не можем. С другой стороны, это сами россияне должны оценить, насколько и что им теперь выгодно. Пока что альтернативы польским магазинам могут и не быть, причем независимо от цены, поскольку целого ряда товаров в российских магазинах просто нет в результате эмбарго, которое ввело российское правительство.
Независимо от эмбарго рządu российского.
Вице-президент Центра имени Адама Смита Анджей Садовский. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Своеобразные меры экономического реагирования на российский финансовый кризис предприняли в Белоруссии. Минские власти блокируют независимые информационные сайты и закрывают интернет-магазины. Из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
После появления сообщения о введении белорусскими властями 30-процентного налога на покупку валюты были заблокированы ряд белорусских независимых информационных ресурсов. Уже три дня недоступны популярные общественно-политические сайты «Белорусский партизан», «Хартия», «Солидарность». Невозможно стало открыть сайт «Новины Бай» информационной компании «Белопан». Официальные провайдеры, естественно, сразу же объявили, что не имеют к этому никакого отношения. В связи с DOS-атакой на оборудование Центра обработки данных «Белтелеком» возможны затруднения с доступом к ряду информационных ресурсов национального сегмента сети интернет. Специалистами предпринимаются все возможные меры по локализации возможных проблем, сообщил национальный оператор связи «Белтелеком». Министерство торговли Беларуси приостановило работу 13 интернет-магазинов. Последнее время почему-то наши интернет-магазины вдруг посчитали, что введенный мораторий на повышение цен и вообще законодательство нашей страны их не касается. Конечно, этого не должно быть. Поэтому сегодня мы закрыли 13 интернет-магазинов. Кроме того, трем интернет-площадкам выписаны предупреждения, сообщила заместитель министра торговли Ирина Наркевич. Главной виной интернет-магазинов стало то, что они не выполнили требования о размещении на своих сайтах цены исключительно в белорусских рублях. Полная информация о продавце, производителе и импортере. Работа интернет-магазинов будет возобновлена 24 декабря при условии предоставления документов, подтверждающих выполнение выданных им предписаний о прекращении нарушений прав потребителей. Один из самых популярных белорусских информационно-общественных сайтов «Онлайнер», который вырос из интернет-магазина и принципиально не писал на политические темы, был просто исключен из реестра национальной доменной зоны оперативно-аналитическим центром при президенте. Александр Старикевич, главный редактор одного из заблокированных сайтов интернет-издания «Солидарность», считает, что действия властей против независимой прессы не помогут им решить экономические проблемы.
Можно только гадать об истинных мотивах властей. Другое дело, что их отношение к независимой прессе на протяжении последних 20 лет секретом ни для кого не является. Независимые медиа – это враг белорусских властей, враг которого они какое-то время терпят в какие-то периоды, но при обострениях немедленно начинают душить. В происходящем, по сути, нет ничего нового с глобальной стороны. Да, технически столь продолжительных блокировок и массовых до сих пор не было. То, что это в конце концов произошло, абсолютно вытекает из логики действий белорусского руководства. Экономические проблемы от этого никуда не деваются, а становятся только еще более острыми. Это история из серии «То, чего нет в прессе, не существует вообще».
Первая белорусская независимая информационная компания «Белопан» в своем официальном заявлении отметила: «Блокировку IP-адресов компании «Белопан», как и других независимых интернет-медиа, мы расцениваем как грубое посягательство на свободу слова Беларуси. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы получить от государственных органов исчерпывающую информацию о том, кто и на каком основании принимал решение о блокировании наших сайтов». «Белопан» отмечает, что поправки в закон о средствах массовой информации, допускающие блокировку сайтов, вступают в силу только 1 января. Но даже после этого для блокировки нужны будут законные основания. Белорусские власти действительно 18 декабря приняли поправки в законодательство о СМИ, которые журналистская общественность оценила крайне негативно. Белоруссия скатилась до уровня Узбекистана и Туркменистана, заявила главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 22 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Международный конфликт вокруг голливудской кинокомедии о покушении на северокорейского лидера. Суд города Копейска Челябинской области признал Дениса Миханова, бывшего начальника колонии номер 6, виновным в превышении должностных полномочий. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника, 22 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Facebook и Twitter отказались блокировать страницы сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, несмотря на угрозу полного запрета доступа к этим социальным сетям на территории России. Суд признал Дениса Миханова, бывшего начальника колонии номер 6 в городе Копейск Челябинской области, где два года назад произошел массовый бунт заключенных, виновным в превышении должностных полномочий и незаконном изготовлении оружия. Адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко Марк Фегин намерен убедить свою подзащитную прекратить голодовку, которую она держит с 15 декабря. В Беларуси уже три дня недоступны популярные общественно-политические сайты «Хартия-97», «Солидарность», «Белорусский партизан» и «Новины Бай». В Тунисе после прошедшего в воскресенье второго тура выборов президента о победе своего кандидата объявил избирательный штаб лидера партии «НИДА Тунис» Бежи Каида Ас-Сесби. Телеведущая Марианна Максимовская покидает канал РЕН-ТВ и займет должность вице-президента группы компаний «Михайлов и партнеры». Сестра короля Испании Филиппа VI, принцесса Кристина, предстанет перед судом вместе со своим мужем по обвинению в налоговом мошенничестве. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 22 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня суд города Копейска Челябинской области признал Дениса Миханова, бывшего начальника колонии номер 6, где два года назад произошел массовый бунт заключенных, виновным в превышении должностных полномочий и незаконном изготовлении оружия. Избранную меру наказания Миханова суд огласит во вторник. Из Челябинска корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Майор ГУФСИН Дениса Миханова обвиняли в 9 эпизодах по статье «Использование служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия» и 5 эпизодах по статье «Незаконное изготовление оружия». Месяцем ранее в своем последнем слове на суде Миханов отказался признавать вину. По его словам, в колонии производили не оружие, а художественно-сувенирную продукцию. Денег заключенных и их родственников никто не вымогал, добровольная гуманитарная помощь принималась на законных основаниях и целиком шла на нужды осужденных. Пыток и массовых избиений не было. Миханов просил суд оправдать его, а сторона обвинения потребовала 5 лет лишения свободы, однако предложила снять с подсудимого статью о незаконном изготовлении оружия в связи с истечением срока давности. О том, какой приговор могут вынести Миханову, рассуждает член ОНК, журналист и правозащитник Оксана Труфанова.
Не могу ручаться за то, что Миханов сядет по этому делу, но то, что он получит условный срок, хотя бы это я думаю, что вероятность примерно 99,9%. Сейчас расследуется Следственном комитете по Челябинской области в отделе по особо важным делам расследуется еще одно уголовное дело по статье 286 части 3. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. И я думаю, что и Миханов, и его заместители Щеголь, на которых раньше заключенные жаловались, они тоже будут обвиняемыми, и уже вот по тому делу о они точно все сядут.
В процессе суда многие потерпевшие и свидетели стали вдруг отказываться от своих показаний, на которых базировалось предъявленное Миханову обвинение. По мнению Оксаны Труфановой, это стало результатом давления и запугивания.
Потому что следователи не смогли обеспечить свидетеля и потерпевшим защиту. И это очень печально. Я думаю, это намеренно было сделано. Ну, многие правоохранители не хотели, чтобы это дело доходило до суда. Вообще, по идее, судья, конечно, обязан выделить материалы из этого всего дела и направить их в Следственный комитет для проверки именно по тем свидетелям и потерпевшим, которые отказывались от показаний. Потому что явно, что на них оказывалось давление, нужно установить тех лиц, которые на них давление оказывали.
24-25 ноября 2012 года около 500 заключенных устроили массовую акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Они захватили вышку на территории колонии и просили помощи у журналистов и общественности. По версии следствия, эту акцию спровоцировали действия администрации исправительного учреждения. Заключенных принуждали к даче взяток как деньгами, так и материальными ценностями. Этот процесс назывался гуманитарной помощью. Те, кто отказывался в ней участвовать, подвергались издевательствам со стороны администрации и близких ей осужденных. Тогда, в конце ноября 2012-го, у стен колонии было много родственников заключенных. Среди них находился и Виталий, двоюродный брат одного из отбывающих наказания.
Вот эта гуманитарная помощь подразумевает за собой именно вот эти денежные средства, да? Либо перевод на какой-либо счет, да? Либо еще какие-то другие формы. Конечно, краска, стройматериалы, DVD там. То есть, а из-за чего вот этот бунт вообще? Если бы он в меру брал...
Как бы начальника колонии?
Конечно, конечно. Если бы он в меру не завышал вот ту, которую он превысил, потолок, который был когда-то раньше установлен здесь, он просто превысил его в два или в три раза даже выше. У нас просто нету таких средств, чтобы возить их сюда, понимаете, в чем дело. А ему, видимо, мало дач, там, квартир, домов и тому подобное, машин таких крутых, которые он понабрал там себе.
Как его фамилия?
Миханов.
В ночь на 9 декабря 2014 года в Челябинском СИЗО номер 1 вспыхнул бунт заключенных. По мнению некоторых правозащитников, в частности члена ОНК Николая Щура, он был спровоцирован местным управлением ФСИН, дабы создать нужный информационный фон накануне вынесения приговора Миханову и тем самым смягчить его. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 22 декабря. Суд над активистами Альянса в защиту животных, которые в воскресенье закрылись в клетке с оленем в центре Москвы, назначен на 14 января. Четверо молодых людей, замкнув клетку изнутри собственными цепями и замками, протестовали против условий содержания животных на оживленном участке Тверского бульвара. В клетке они провели около часа, пока замки не вскрыли полицейские и не отправили гражданских активистов в участок. Инсталляции рождественской выставки «Волшебный лес» установлены в середине декабря. Кроме оленя, в закрытых контейнерах со стеклянной витриной находятся и другие животные. Администрация московского зоопарка ранее заявила, что условия содержания животных на бульваре несовместимы с принципами нравственности и гуманности. Организаторы выставки утверждают, что животные содержатся в нормальных условиях. Я беседую с одним из участников воскресной акции, координатором Альянса в защиту животных Юрием Корецким.
Мы проникли в клетку с задней стороны. Вся клетка окружена сеткой рабицы, а сзади у нее между прутьями нету сетки рабицы. И там расстояние между прутьями порядка 20 сантиметров, поэтому мы легко между ними проникли и залезли в клетку.
Как олень реагировал на ваше появление в клетке?
Достаточно спокойно. Он сначала с некоторым удивлением на нас посмотрел, но мы ему дали морковку, задобрили его. Мы заняли клетку, захватили ее, мы закрыли входные двери в клетку на свой замок, повесили цепи и выдвинули требование, что мы не уйдем оттуда, пока все животные из инсталляции на Тверском бульваре не будут возвращены в нормальные условия. Через час полиции все-таки удалось вскрыть наши замки, их было 4 штуки. Они привезли большой-большой болторез, они их вскрыли и нас всех задержали.
Вам предъявили какие-то обвинения в полицейском участке?
Да, нам предъявили обвинения по статье 20.2, это... участие в несанкционированном общественном публичном мероприятии. Назначили суды у нас на 14 января. Там штраф возможен до 20 тысяч рублей.
Почему вы считаете, что оленю не место на Тверском бульваре?
Потому что те условия, в которых содержатся олени и другие животные, они недопустимы, они несут постоянный стресс для животного и просто причиняют ему страдания. Мы считаем, что это проявление жестокости к животным. Там большой трафик людей, там тысячи людей проходят мимо, там постоянный шум, рядом играет колонка с громкой музыкой. Вокруг клетки постоянно много людей, дети орут, кричат, пьяные там люди ходят. Олень не может уединиться, он постоянно в окружении людей. Для животного это стресс. К тому же там по ночам постоянно горит свет в округе, ездят машины. Он тоже не может даже в нормальных условиях там отдохнуть, поспать. Те полтора месяца, которые он будет там находиться, это для животных большой стресс. А те животные, вот, которые находятся в других инсталляциях за стеклом, это вообще может привести даже к летальному исходу.
Вы пытались каким-то образом связаться с организаторами этой акции, с хозяевами животных, для того, чтобы поставить их в известность своей точки зрения? Или это просто вот вы сразу решили провести эту акцию?
Нет, мы подумали, что это бесполезно, потому что до нас уже там и московский зоопарк выдвигал им требования, и другие зоозащитные организации писали мэру Москвы Собянину письмо с просьбой как бы разобраться в этой ситуации и убрать животных. Но это все заканчивалось ничем, поэтому мы поняли, что идти по такой же дороге бессмысленно. Нужно делать что-то более вызывающее, более привлекающее внимание.
Как прохожие на Тверском бульваре отнеслись к вашей инициативе?
Большинство людей одобрительно. То есть люди понимают, что животных нельзя в таких условиях содержать, нельзя их использовать как декорации, нельзя их использовать ради развлечений, если это причиняет им такие страдания. Но были люди, которые, которые говорили, что мы идиоты, что мы только оленю хуже делаем. У нас было 4 плаката. На одном плакате было написано наши требования, что мы требуем вернуть животных в достойные условия. И я, громкоговоритель, через микрофон озвучивал наши требования, рассказывал, почему нельзя так обходиться с животными, почему это варварство и средневековая дикость.
Ваше присутствие в клетке не стало дополнительным стрессом для оленей, как вы считаете?
Нет, он вел себя довольно спокойно, ему даже понравилось. Мы когда залезли, у него не было в клетке ни воды, ни еды, кроме сена, ничего у него не было. Поэтому он так достаточно живо накинулся на морковку, мы ему налили в чашку воды. Единственное, для него стресс был, это когда уже полицейские начали скрывать двери и громко звенеть. Вот тогда я увидел, что он испугался и так и отпрыгнул. А вот весь час, который мы там были, он достаточно спокойно себя вел.
Чего вы ожидаете от судебного процесса?
Ничего оптимистичного я не ожидаю. Это уже не первый у меня такой подобный процесс. Я уверен, что нам всем выпишут штрафы, нас признают виновными. И у ребят, которые первый раз, я думаю, будет 10 тысяч, мне уже, скорее всего, максимальный штраф в 20 тысяч выпишут.
Вы ожидаете, что ваш поступок привлечет какое-то общественное внимание к этой проблеме и удастся оленя убрать в более подобающие условия содержания?
Нет, то, что внимание он привлек, это уже однозначно. Очень-очень много по всем СМИ эта информация разошлась, причем комментарии везде практически одобрительные. Но насколько удастся именно убрать животных, я не знаю. Это очень тяжело сделать, потому что проверяющие органы заявляют, что с животными все нормально, и в рамках закона у нас нет какого-то рычага, чтобы их оттуда убрать. Нужно общественный резонанс, чтобы много людей возмущались, писали письма, тогда, возможно, что-то будет. Но мы свою работу сделали, мы проблему подняли, теперь все зависит от активности людей, которые неравнодушны к этой проблеме.
Расскажи чуть подробнее о деятельности вашей ассоциации.
Нашему альянсу защитников животных уже 1.5 года, даже чуть больше. Мы в течение этих 1.5 лет проводим очень много акций зоозащитных, стараемся по мере сил защищать животных, быть их голосом, продвигать их права. Например, вот на Курбан-Байрам в Москве, который происходил, мы нашли нелегальную точку, на которой собирались резать баранов. Там было их около 80 голов. И мы совместно с полицией успели остановить забой и вывести животных назад. А так у нас много ярких акций, буквально каждую неделю.
Почему вы этим занимаетесь? Вы профессионально связаны как-то с зоозащитой?
Нет, это зов души. Мы просто не можем уже смотреть на страдания животных. Мы не можем наблюдать, как их миллиардами убивают, как они страдают, в клетках сидят в заточении. И этим мы занимаемся свободно от работы, скажем там, или учебы время.
Говорил координатор Альянса в защиту животных Юрий Корецкий. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня о международном конфликте. Компания Sony Pictures, которая еще несколько дней назад заявила, что отменяет выпуск фильма «Интервью» ввиду угроз терактов против кинотеатров-прокатчиков, теперь обещает выпустить в свет свою комедийную ленту о покушении на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Смена настроения в руководстве Sony была вторым по важности сюжетом в воскресных новостных циклах в США. Главное же место в информационных выпусках отводилось спору между президентом Обамой и республиканцами о том, как характеризовать то, что произошло с компанией, как теракт или как уголовное преступление. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
С первых же дней в Белом доме Барак Обама утверждал, что терроризм – это уголовное правонарушение, а не действие, равносильное объявлению войны Америки. И в последнем инциденте с Sony президент остается верным своей установке. Нет, я не думаю, что это был акт войны. Это был скорее акт кибервандализма, впрочем, достаточно масштабный и вызывающий беспокойство, сказал Обама в интервью CNN. Президент вспомнил прошлогодний теракт на финише бостонского марафона, подчеркнув, что действий судебно-следственных органов оказалось достаточно, чтобы отвадить всякого злоумышленника от мысли о повторении подобного деяния. Глава государства убежден, что такими же внятными, соразмерными, пропорциональными мерами органам правопорядка удастся не допустить и рецидива той напасти, которая случилась с Sony. Президент, впрочем, не исключил, что к Пхеньяну могут быть применены также пропорциональные контрмеры военного, дипломатического или экономического характера, но не конкретизировал, какие именно. Отсутствие конкретики в словах президента вполне объяснимо, поскольку даже такой внешне простой шаг, как возвращение Северной Кореи в составляемый Госдепартаментом список государств-спонсоров терроризма, сопряжен с юридическими трудностями. Дело в том, что критерием зачисления в список является только поддержка актов физического насилия, а не компьютерного хакерства. Видные республиканцы, сенаторы Джон Маккейн, Линдзи Грэм, Марк Рубио, выступая на том же CNN и в передаче «Лицом к нации» на канале CBS, критиковали Обаму за упорное нежелание видеть в хакерстве и последующих угрозах кинотеатрам-прокатчикам новый вид войны. Войны, ведение которой требует от главнокомандующего самых решительных ответных действий, поскольку она сопряжена как с большим экономическим уроном, нанесенным Америке, так и с подрывом самого ее политического устройства. Ведь объектом успешного нападения злоумышленников стала фундаментальная первая поправка Конституции, гарантирующая свободу слова. В заочный спор с президентом на телеканале Fox вступил также председатель комитета по делам разведучреждений Палаты представителей Майк Роджерс. Я не возьмусь утверждать однозначно, что хакерское нападение тождественно объявлению войны. Применительно к киберпространству соответствующие нормы пока еще просто не разработаны, признал Роджерс. Сам факт того, что хакерство происходит на межгосударственном уровне, будь то Россия против Эстонии, Иран против Саудовской Аравии или Северная Корея против Америки, выводит такого рода кибератаки за пределы чисто уголовного преступления. Не говоря уж об угрозах физического насилия в адрес американских граждан-киноманов, исходящих от Пхеньяна. This was a nation-state attack on the United States. Северная Корея предлагает Вашингтону провести совместное расследование инцидента и отрицает какую-либо роль в нападении на Sony. Если же США откажутся от сотрудничества и будут и далее нагнетать общественное мнение против Пхеньяна, то их ждут самые серьезные последствия, включая атаки на знаковые объекты в стране. Эти угрозы не были бы вообще парализующими, будь у Вашингтона действенные рычаги воздействия на КНДР, пишет на страницах Wall Street Journal эксперт исследовательского центра РАНД Мартин Лебицкий. А так все мыслимые торговые санкции против Пхеньяна США уже ввели, желания ввязываться в вооруженные акции у Белого дома нет никакого. Даже если удастся установить доподлинно личности хакеров, атаковавших Sony, они вряд ли будут привлечены к судебной ответственности. Председатель комитета по делам разведучреждений Палаты представителей не согласен с такой минималистской позицией. Он корит президента Обаму за то, что тот ограничился абстрактными публичными обещаниями наказать Северную Корею, не предприняв никаких мер на момент телеобращения к нации. Подобная тактика сама по себе понижает эффективность любых будущих действий американских спецслужб. А конкретные меры в распоряжении президента имелись. Американская разведка, и я говорю это абсолютно ответственно, заявил конгрессмен, располагает необходимыми средствами, чтобы нанести разоружающий удар по военной киберинфраструктуре Северной Кореи. Она была готова к этому, но не получила из Белого дома соответствующего приказа. Сказал Майк Роджерс, председатель комитета по делам разведучреждений Палаты представителей. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжим тему. Сегодня в повестке дня заседания Совета Безопасности ООН обсуждение ситуации с правами человека в Северной Корее. Ранее ведомство по правам человека ООН представило доклад, в котором говорится, что собрано достаточно доказательств преступлений, деяний нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына для привлечения его к уголовной ответственности в Международном трибунале. Одновременно широко продолжает обсуждаться и тема о фактическом снятии с проката ленты интервью. Этот комплекс вопросов международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский обсудил с профессором университета Кунмин в городе Сеуле Андреем Ланьковым.
Это просто, так сказать, напоминание о том, что в Северной Корее, ну, скажем так, режим крайне неприятный. На мой взгляд, это обстоятельство, с которым согласится примерно так 90% населения планеты. Практического значения это заявление абсолютно не имеет, в лучшем случае. В худшем угроза трибунала вообще являются, как говорится на мидовском жаргоне, контрпродуктивными. Всякие разговоры о правах человека, санкциях и так далее, они имеют значение, когда правительство достаточно всерьез относится к международному общественному мнению. В случае с Северной Кореей это абсолютно бесполезное сотрясение воздуха, если честно. Ну, сказали, что там плохо. Ну, сказали, что очень плохо. Ну, осудили. Но приняли резолюцию. Если говорить о заявлении, что, дескать, вы теперь дело передадим в международный трибунал, то это вообще плохо. Дело в том, что одна из причин, почему северокорейское руководство вот уже 25 лет, 30 лет не решается сделать того, что кажется совсем очевидным, то есть пойти по китайскому пути и учинить вот такие вот реформы китайского образца. Одна из причин, их там много, но одна из них это страх, что такие реформы приведут к дестабилизации, режим рухнет. Тогда считают очень многие из северокорейских руководителей, причем далеко не только высшего звена, тогда, значит, нам, собственно говоря, кранты вместе с нашими семьями, когда им еще говорят, что ребята, вы очень плохие, мы вас обязательно под трибунал отдаем, ну, знаете. Тем более для северокорейского чиновника слово «трибунал» имеет только одно единственное значение. Тут туда, где приводят, говорят, какой ты гад в течение 5 минут, а потом его уводят расстреливать или там мучить до смерти.
Но все-таки вы говорили о том, что вот такого рода затея имеет смысл, если диктатора волнует международное общественное мнение. Но вот эта история со снятием с проката фильма, снятого компанией Sony, фильма «Интервью», в котором рассказывается о нынешнем северокорейском лидере Ким Чен Ыне. Каково вообще ваше отношение ко всей этой истории? Настолько серьезны вот эти угрозы, с которыми выступал Пхеньян в связи с выходом этого фильма?
Формально, так сказать, твердых доказательств того, что хакнули Sony именно пхеньянские товарищи, нет. Хотя есть много обстоятельств, которые заставляют подозревать, что это да, северокорейцы поработали. Они последние, скажем, 10-15 лет активно увлекаются всякими там компьютерными делами, занимаются хакерством, проникать в компьютеры южнокорейские, разных людей, которые их интересуют. Тут личная обида, конечно, Ким Чен Ына, как я понимаю. Ну, начнем с того, что, конечно, сама идея у компании Sony не такая уж здравая. Ну, представьте, как бы прореагировали, допустим, на то, чтобы, скажем, какая-нибудь иранская компания сняла веселую комедию об убийстве, ну, допустим, президента Обамы. Ну, не думаю, что это бы понравилось американской публике, не думаю, что юмор бы оценили. Так что идея была с самого начала не очень хорошая. Если ему так хотелось, они могли, так сказать, там слегка изменить, не называть человека Ким Чен Ыном, а выдумать какого-то абстрактного диктатора, на него похожего, всем все было бы понятно, и личных обид никаких. В принципе, северокорейцы и раньше выражали недовольство теми или иными действиями СМИ. Ну, вот летом 2012 года несколько южнокорейских газет напечатали то, что им не понравилось, и тут, значит, уже вполне официально, там не скрываясь, было сказано, что мы знаем, где находится их штаб-квартира, мы знаем, где находятся редакции. Камня на камне от них не останется, страшна будет наша месть. Но никто даже в редакциях особо внимания на это не обратил, потому что про страшную месть от северокорейцев здесь, в Южной Корее, слышат часто. и внимания не обращают. Такие угрозы северокорейская сторона никогда в исполнение не приводила. Это вот такой вот ритуал. Ну, а, видимо, вот американские товарищи, впервые столкнувшись с такой ситуацией, немножко, скажем, прямо струсили. И это, конечно, грустно, потому что это создает прецедент, это показывает, что теперь вот, если северокорейцам что-нибудь не понравится, они тоже опять могут каких-нибудь отправить хакеров, потом произнести какую-нибудь речь, что вот «Нью-Йорк Таймс» там что-то там оскорбил, и какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс» или кто угодно там, поджав хвост, отступит.
А как, кстати, в Южной Корее отнеслись к отмене вот этой премьеры?
Да никак. Южную Корею и Северная Корея волнует очень мало. Это обстоятельство, которое очень плохо понимается за пределами Корейского полуострова. Но это примерно как бы интересоваться, как в России отнеслись к каким-нибудь там политическим, ну, скажем, к проблемам политическим, в котором оказалась младшая Каримова, дочь президента Узбекистана. Ну, как в России относятся к судьбе дочери президента Каримова. Никого это не интересует.
О ситуации в Северной Корее говорил профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В 2015 году Московский музей истории ГУЛАГа переедет в новое здание с улицы Петровка в первый самотечный переулок. Работы по преобразованию четырехэтажного жилого дома старинной постройки музей завершены. По старому адресу у музея было скромное помещение. Новые площади – это более 3000 квадратных метров. По словам директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова, теперь можно будет не только расширить постоянную экспозицию, но и решать принципиально новые задачи.
Студия визуальной антропологии, которая будет открыта для посетителей, люди, которые прошли через репрессии, были жертвами репрессий. Мы по определенной методологии проводим видеоинтервью, это глубинные видеоинтервью, которые становятся историческим документом и материалом для создания как документальных фильмов, так и выполнения нашей мультимедийной базы данных, которая будет открыта для наших посетителей. Помимо этого у нас еще появляется социально-волонтерский центр. Это уже полноценный центр, мы можем принимать каждый день людей, которые пострадали от репрессий. Это центр коммуникации. Есть люди, которые понимают, что этот музей для них лично важен, и они хотели бы чем-то помочь. И вот социально-волонтерский центр этих волонтеров объединяет возле каких-то наших проектов. Приставка «социальный», она означает, что мы работаем еще вот как раз с теми людьми, у которых мы брали интервью. Это не просто люди, у которых мы взяли интервью, сказали им спасибо и больше с ними не дружим. Это скорее становится нашими подопечными. Волонтеры могут их, например, проводить в больницу или встретить на вокзале, или купить им продукты, или просто прийти, испечь пирог и пообщаться. Волонтеров уже больше 100 человек, а наших подопечных уже около 70 человек. Этот социально-волонтерский центр здесь, музей на Петровке, существует, но у него не было отдельного пространства, где мы могли встречаться, куда может, например, репрессированный или волонтер просто вот прийти в любой день и сказать, чем я могу помочь или помогите мне вот этим этим. Помимо этого у нас еще не просто двор, а у нас прям прилегающая территория, и есть видение, что там появится сад памяти. Вся прилегающая территория станет общественной зоной, то есть музей может быть закрыт вечером, а сад памяти будет открыт, и это будет частью города. Деревья, растения, кустарники мы будем привозить из мест, где располагались лагеря, и будем их высаживать определенным образом. Первое дерево – это росток от яблони, который привезен из Ессентуков, из сада Ефросинии Антоновны Керсновской. Очень символично.
Говорил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. Над образным решением интерьеров и фасадов нового здания музея работал архитектор Игорь Апарин из Московского бюро «Контора».
Поскольку здание старое, начало 20 века, собрано было все из, так скажем, не очень хороших материалов, все давно пришло уже в негодность, и остались только ограждающие стены от здания. Внутри все убрали. Все перекрытия, все перегородки. Воткнули новый скелет здания, каркас металлический. Убрали перекрытие, там двухцветные пространства, абсолютно новая структура здания. От прежнего строения остались только фасады. Мы максимально попытались сохранить исторический облик этого здания. Что касается интерьеров, открытая проводка, какие-то натуральные материалы, все было очень, на наш взгляд, тонко подобрано, чтобы подчеркнуть достоинство зданий того времени. По сравнению с первым проектом, там просто тактичное вмешательство в то, что было. Первый проект, который сделали до нас, это должны были быть штукатурные или гипсокартонные стенки по фасадам.
новое решение, по крайней мере, в Москве я такого не видел. Я говорю сейчас о медных фасадах. Здание кирпичное, ограждающие стены оставили, но по новым сводам правил, по новым нормативам необходимо было производить утепление этого здания. Хотели сначала утеплять по всем четырем сторонам, но мы боролись за то, чтобы вот главный фасад по Смотичному переулку оставить в прежнем его историческом облике, почистить его, привести в порядок, а остальные три стороны здания утепляли, соответственно, нужно было его чем-то облицовывать. Пришли к решению облицевать его натуральной медью. Прелесть в том, что медь все имеет свойство со временем оксидироваться, патинироваться под воздействием осадков, поэтому фасад будет живой. То есть каждый сезон он будет выглядеть по-разному, и в итоге это должно быть практически черная металлическая цельная такая оболочка. То есть он будет все темнее и темнее с каждым годом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева, были архитектор Игорь Опарин и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. Этот музей переезжает в новое помещение. Вот так обстояли дела в понедельник, 22 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!